Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода». В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Волонтерское движение – один из самых интересных феноменов постмайданной Украины. Какие проблемы у него сегодня? Сюжет моего коллеги Владимира Ивахненко.
Украинское движение волонтеров приобрело массовый характер и показало, что является составляющей гражданского общества во время драматических событий конца 2013-го, начала 2014 года. Как только в центре Киева появились палатки, сторонники Евромайдана начали сбор теплых вещей, продуктов и лекарств для участников акции протеста. Довольно быстро появились волонтеры, через которых помощь начала поступать централизованно. После вооруженных столкновений в центре Киева в феврале 2014 года волонтеры со столичных площадей переместились в больницы и организовали сбор средств для лечения раненых за границей. После начала боевых действий в Донбассе волонтерское движение стало общенациональным. Тысячи граждан Украины подключились к помощи военным, перечисляли деньги для закупок оборудования и амуниции для армии, изготовляли маскировочные сетки, шили военную форму и ремонтировали бронетехнику. Волонтеры оказывали помощь и тем, кто вынужден был покинуть свои дома в Крыму и Донецкой и Луганской областях. На определенный срок волонтерское движение взяло на себя функции государства по материальному обеспечению кадровых и добровольческих воинских формирований. С марта 2015 года в стране вступила в силу новая редакция закона о волонтерской деятельности. Поправки призваны эффективно регулировать правоотношения, возникающие в процессе волонтерской деятельности, и направлены на повышение качества предоставления волонтерской помощи. Об украинском волонтерском движении сегодня с восторгом говорят во многих странах мира, называя это явление уникальным. Как считают эксперты, именно это движение в самый сложный для Украины период объединило общество и создало структуры, взявшие на себя решение многих проблем как армии, так и вынужденных переселенцев. Волонтерскую миссию и сейчас продолжают выполнять ставшие ранее известными организации «Народный проект», «Народный тыл», «Вернись живым», «Армия СОС», «Крылья Феникса» и «Комбат UA». Опросы общественного мнения свидетельствуют, что таким организациям доверяют более половины граждан Украины. Волонтерство в стране получило общественное признание, которое проявилось и в переименовании улиц и площадей. Некоторые волонтеры ныне участвуют в деятельности структур власти. Среди них Юрий Бирюков, бизнесмен, организовавший волонтерскую группу «Крылья Феникса», ныне помощник министра обороны Украины. По инициативе Бирюкова и под его патронатом в военном ведомстве работает волонтерский десант, который занимается реформой материально-технического снабжения армии. Реформой медицины занимается родившаяся в украинской семье в США и ставшая волонтером медицинской службы Майдана, исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. В 2014 году она основала организацию «Защита патриотов», которая готовила медиков для фронта и обеспечивала украинских военных современными аптечками.
Гость нашего эфира сегодня – руководитель организации «Народный тыл», волонтерской организации Алексей Сюхаралидзе. Здравствуйте, Алексей. Первые годы после начала российско-украинского конфликта волонтерское движение было чуть ли не главным сюжетом, но если не политической, то общественной жизни Украины. Сейчас, 2018 год, об этом говорят меньше. Можно ли сказать, что волонтерское движение, скажем так, перестало быть вот той вот мощной силой, которой оно было в первые годы после начала кризиса?
Ну, возможно, она где-то, если в денежном эквиваленте просчитывать, может быть, этот процесс уменьшился. Все же война ушла из активной фазы в какое-то такое грустно-печальное противостояние, которое, кажется, может длиться долго и не видят люди конца. Может быть, частично, да. Но, с другой стороны, большая часть людей, которые помогала через волонтерские организации в начале, что дало возможность что-то сделать очень серьезное для армии, для страны, волонтерским организациям, научились это делать самостоятельно. В общем-то, это нормальный процесс. Очень много людей помогает самостоятельно. В большей части страны есть знакомые, друзья, есть какое-то понимание вообще ситуации, а не то, что было там 4 года назад, в это время, когда разобраться в ситуации людям было очень сложно. И они помогают напрямую своим землякам, там, знакомым. И не обязательно используют волонтерские организации. Но эти площадки остаются. Кто-то более успешно, кто-то менее успешно продолжает помогать. И в случае обострения ситуации однозначно люди вернутся и будут это делать, как делали раньше.
А вот волонтерские организации, они играют роль просто такого актива, когда вы говорите, как платформы, что они сейчас делают?
Наши,
собирают,
например,
деньги?
Продолжают, да, помогать. Может быть, кто-то бы и ушел бы, наверное, там, на какой-то незаслуженный отдых, но продолжают люди помогать и материально, и возможностей каких-то помочь куче по-прежнему времени не хватает. Проблема в другом, что вот в нашей организации, ну, она, это не бизнес-структура, никто денег не получает, и, конечно же, из тех десятков людей, которые были 4 года назад, остались единицы, которые могут продолжать эту деятельность без оплат.
4 года назад было понятно, что украинское государство, оно просто имеет дело с анахроничными развалинами и вооруженными силами, у которых нет современной техники, у которых нет даже четкого понимания, как наладить это получение современной техники, как защищать страну. За эти 4 года это изменилось? Можно сказать, что само государство может в гораздо большей степени справляться со снабжением армии?
Конечно, за 4 года определенные успехи есть. Накормленные, более-менее одеты. Дальше в состоянии войны нет предела нашему совершенству. И люди, которые говорят, что у нас уже в армии, слава богу, все хорошо, это какие-то, безусловно, ошибающиеся люди. Хорошо будет, когда мы восстановим наши границы. Хорошо будет, когда никто не будет даже думать, что сможет на нас как-то давить. Вот это будет хорошо. А там, ну, проблем куча осталось, и это неудивительно.
А вот наследство, да? Фактически в 2014 году это была советская армия. Вот вы столкнулись, когда вы себе помогали. Я вижу даже не в смысле мышления, а в смысле структур управления.
То, что я увидел, это была в большей степени ватная часть общества, нежели все остальное общество. Конечно, люди, когда солдаты увидели, что к ним прилетает из-за границы, конечно, они продвинулись в своем сознании намного быстрее, чем люди, которые живут там в тылу и просматривают русские телеканалы там периодически. Но армия была точно так же не готова идейно, как и была не готова материально. Ну, война начиналась, если вы помните, очень тяжело. Противник творил, что хотел вначале. И имел некие планы, что вообще не будет никакого противостояния. Но в том числе и в армии нашлись люди, которые начали... Вот я, например, знаю человека, который начал войну, вот настоящую, ответил. Да, сейчас это известнейший позывной «Барсук», это комбат Морпехов.
Сказать, что он это сделал, да, без приказа свыше?
В ситуации, в которой он делал это абсолютно правильно. То есть, ну, сейчас я думаю, что никто не будет.
Ну вот когда вы это говорите, вы хотите сказать, что генералы были не готовы к ведению активных военных действий?
Ну, все бы, я не знаю, вы были готовы. Вот я, например, как-то не очень. Все же до последнего был как-то не очень готов к такому развитию событий. Даже после крымских событий все еще были не готовы к тому, что будут вестись именно боевые действия. Боевых действий в Крыму не было.
Не было. Это была политическая, да, такая, да, вот борьба, да, давление, с участием войск.
Да.
Давление войск было таким, скажем так, это была психическая атака. Да?
Да.
Но по тому главному образу, кстати, потому что вооруженные силы Украины не отвечали. А если бы ответили, то была бы, началась бы война и там.
Лично для меня было удивительно, что все равно, вот и война показала, что все равно в армии находилось достаточное количество людей, нашлось, которые составили, надеюсь, должны составить костяк, вокруг которого оно, ну, продолжает нарастать уже.
Ну, я понимаю, что те люди, которые там были вот со старым мышлением, они тоже никуда оттуда не делись, они там есть. И вот как может реформироваться структура, и которой вы помогаете, да, где есть так много людей со старым советским опытом мышления и со старым восприятием, я бы сказал, политических реалий?
Со старым, да, но и с новым мышлением отрицательным. Опыт, я не знаю, там можно ли говорить, современных технологий используется в нашей армии, как ни странно, негативным образом тоже. Несмотря на некоторые успехи, все понимаем, что нам дальше армию надо развивать и развивать. Кучу всего нужно делать. Однако в армии завелся такой какой-то отряд людей, которые рассказывать нам, что все хорошо. И те, кто критикуют, те, кто говорят, что там проблема здесь, проблема здесь, проблема здесь, это все агенты Кремля. Критиковать нельзя, нельзя никакого гражданского контроля, за армией нет, это недопустимо. Хотя советских, вот этих отвратительных, я начальник, ты дебил, вот это вот все тоже присутствует, конечно.
А что было с волонтерами? Вот когда появились волонтеры, я имею в виду не те, которые помогали армии, да, а те, которые были готовы идти воевать. Для вас, вот, говорили, что вы были удивлены армией, а людьми, которые были готовы брать оружие, стоять в очередях в военкоматах, не, вы ну, не были удивлены?
Не, ну вот после Майдана уже не был, конечно, удивлен. Ну это нормально, конечно. Есть определенная часть общества, которая готова защищать страну, конечно. Это было нормально, хоть это, может быть, кого-то и удивляло.
А вот... Эти люди за эти годы, добровольческие отряды, они интегрировались в существующие государственные структуры, в армию, в Национальную гвардию?
Ну, частично. Частично интегрировались, частично они продолжают изо всех сил держаться за свой вот этот добровольческий статус. И люди в армии, которые действительно делают свою работу, вот, выполняют конкретные задачи, очень их ценят. Вот настоящих добровольцев, вот этих вот несколько безбашенных, конечно, не влезающих в армейские рамки, но при этом безумно ценных именно при решении боевых задач людей, вот они их очень ценят. Конечно, часть уже тоже не выдерживает и возвращается домой, кормить семьи, но как только вот там... Когда было Авдеевское обострение, вот они все встали, развернулись, просто бросили свои дела и поехали. Это было, может быть, какое-то мини-движение, да, этот мини-какой-то конфликт, обострение, но это было очень красиво и очень духоподъемно, когда они все забросили все и помчались.
Ну вот как долго можешь представить такое параллельное существование, так сказать, армии и гражданских структур, ставших армией, да, второй армией?
Все знаем, что на самом деле у нас армия, в общем-то, добровольцев. В общем-то, на самом деле, вот на самом передке находится редкость, когда туда попадает тот, кто не хотел туда попасть. Какой всегда есть возможность там где-то остаться. Я не готов дать понять, что я не готов. И там воюют те, кто считает это правильным. Конечно, сейчас это не 14-й год. ЗСУ – это основа. Основа всей этой кампании. Но в него влились добровольцы. Это нормально, это хорошо.
Вот когда вы общаетесь с военными, у вас нет ощущения, что за время, когда последние там, пару лет, когда идет вот такое вот вялое противостояние, да, такое в зоне соприкосновения, обстрелы, но активных военных действий нету, армия стоит и ждет. С другой стороны, кстати, очень похожая ситуация, да? Что не происходит разложение вооруженных сил. Ведь когда вот такой конфликт, это всегда катастрофическая ситуация для регулярной армии, прежде всего. Она перестает быть регулярной.
Все зависит от командира, от подразделения. Определенные подразделения заходят, и у них есть четкие цели, они хотят выполнить определенные задачи, продвинуться на какие-то там сотни, пусть метров. И когда они снова приходят после очередной ротации на свое старое место и видят, что те, кто их сменял, эти сотни метров отдали, потому что они там договорились там с кем-то или решили, что надо спокойно присидеть, там не надо ничего тут движевать, все будет хорошо, тихо, отсидим свои месяцы и уйдем домой. То есть и так, все зависит от командиров, от соединений, как их нас, ну, есть замечательные подразделения, которые, ну, боевые, прекрасные, которым хочется помогать. Собственно, которым мы и помогаем. А подразделениям, которые, ну, вот, ведут себя несколько пассивно, им и помощь не нужна, что им, чем помогать.
А чем вы помогаете вот сейчас?
Большую частью тем, что максимально приближено к решению боевых задач. То есть от каких-то тех вещей, которые там были популярны в 2014 году, там ночное видение, какие-то там прицелы, до, простите, патронов.
А почему? Как бы в стране, где есть патронные заводы? Это же странно.
Этот вопрос мы продвигаемся. Мы встречались с военными, мы знаем, что мы продвинемся. И патронов много не бывает, пока идет война. И, может быть, в следующем году уже, дай бог, уже этого будет не нужно. Но сейчас по-прежнему нужны именно снайперские, именно там патроны для снайперского оружия. То, что у нас пока не производится, все это очень нужно.
Напомню, что гость сегодняшней программы «Дороги к свободе» – руководитель волонтерской организации «Народный тыл» Алексей Сюхаралидзе. Ведет эту программу Виталий Портников. Алексей, а как вообще люди становятся вот волонтерами, помогающими армии? Вы были военными или у вас были друзья военные? Почему именно в этой сфере вы вот решили организовывать помощь?
Я когда начал этим заниматься, я судорожно искал вокруг себя друзей военных, знакомых, которые разбираются в этом деле, потому что я абсолютно из гражданской профессии, где даже как-то в армии не послужил. В этом плане, конечно, все это очень неправильно. Вот. Но я нашел людей, которые меня консультировали, постоянно и сейчас консультируют во всем. То есть моя задача какая-то организационная. Люди приходят, я, грубо говоря, можно сказать, что с Майдана. Это же чудесная, хоть и печальная возможность проявить себя, когда такая несправедливость начинает происходить. То есть люди живут, и у них нет такой возможности. Если такой человек, как я, там, ну, который не может это делать физически, да, не умеет, не способен в силу там, ряда причин это сделать, просто идти и стрелять, то ты можешь помочь. Вот. Ты можешь мобилизовать всех вокруг себя и чего-то там достичь.
А военные ценят такую помощь? Вот. И, может быть, им хотелось бы, чтобы люди больше воевали и меньше, так сказать, тратили деньги?
Те, кому мы помогаем, конечно, к нам очень симпатии относятся, да. Конечно, всегда благодарят за помощь и ценят, конечно. Отношения чудесные. Если только волонтеры не начинают обращать внимание на то, что происходят какие-то совершенно невозможные, неправильные вещи в армии, такое бывает часто, ну, тогда вот начинаются конфликты.
Но это вот означает, опять-таки, то, что сложилось некое общественное движение активное, которое хочет, чтобы армия менялась, которое хочет, чтобы были военные реформы, да. А их, по большому счету, нет.
К сожалению.
Вот что нужно сделать, чтобы они начинались, по вашему мнению?
Ох, вы знаете, я настолько загружен своей практической работой, что не особо об этом думал, но какой-то гражданский контроль, наверное, в какой-то форме, который, конечно, к сожалению, я не могу понять, в какой. То есть в той форме, которая сейчас, вот какие-то громрады, да, там какие-то вливания волонтеров внутрь министерства, приводят к тому, что некоторая значительная часть бывших волонтеров начинает говорить, что в армии все хорошо. Если министр вдруг сказал, что помощь волонтерам не нужна, был такой случай, то эти бывшие наши коллеги, нынешние работники Министерства обороны, начинают заниматься чем? Выгораживают министра, пытаются как-то исправить ситуацию. И, ну, в общем, это уже не гражданское какое-то движение, не контроль, а работа на команду, в которой ты находишься.
То есть фактически Министерство обороны поглощает гражданское
общество? Поглощает, частично поглощает, но только его честолюбивую часть, которая на каком-то году волонтерства, может быть, сказала себе: так, я столько сделал, а где же это? Зачем я все это? И, ну, может быть, не знаю, какие там еще причины у людей, но мне кажется, что определенная часть волонтеров, точнее активистов, к которым я себя, наверное, не причисляю, но этих активистов из волонтерской среды вышло достаточно, они не должны идти куда-то. Они должны извне контролировать это дело.
Когда мы говорим о гражданском контроле, то, вероятно, тут речь идет еще вообще о том, что само реформирование армии должно стать частью повестки дня в стране. Мне кажется, что этого тоже не происходит в Украине.
Обязательно. Возможно, этому есть какие-то объективные причины. Там, не знаю, страх что-то менять в процессе войны. Там какие-то, в общем, короче, какие-то отмазки есть. Но это неправильно.
Ну, если отмазки по поводу реформирования армии, как вы говорите, есть, то я не понимаю, какие могут быть объяснения отсутствию, если хотите, вооружения. Вот вы говорили только что о том, о патронах, да?
Я вам скажу, что в нашей стране люди совершенно теряют всякий страх, когда они, скажем так, зарабатывают деньги, чтобы не сказать грубее. А вот когда в процессе войны нужно сделать что-то очень важное для того, чтобы защитить свою страну, то редко, когда люди теряют вот, ну, вот этот страх, они продолжают действовать по накатанной. Вот есть бумажка, надо, чтобы ты соответствовал. Думают, ну, нужно быть несколько смелее. И, конечно, действия происходят, но только вот согласно партитуре.
Ну, то есть можно сказать, что...
И это долго, к сожалению. Меня не устраивает, что это так долго. Это идет. Я не хочу сказать, что у нас... Там саботаж никогда не будет снайперских патрулей, они уже начинают появляться там с помощью Запада, они появляются и они там будут, но это так печально медленно. А в других областях я там не вижу, вот, например, с техникой, вот просто с машинами. на которых нужно ездить. Нельзя же ездить на этих советской этой технике бесконечно. Она не хочет уже ездить. Несчастные эти волонтерские машины, которые тоже, в общем-то, покупаются известного качества, тоже, но они годик-другой поездят, они разваливаются. В этом вопросе я не вижу кого-то, что вот будет. Но это действительно очень тяжелый вопрос. Ну, действительно страшно тяжелый. Я не хочу сказать, что это там зрада. Но решается он там не ах.
А что делают твои украинские военные предприятия? Вот вы понимаете, вот сами для себя можете ответить?
Я вот, честно...
Вы никогда не пытались это увидеть?
Предприятия что-то делают. У меня там даже есть знакомые, и они стараются что-то делать. Но заглянуть в их кухню мне сложно, что они стараются.
Вам легче просто купить какое-то вооружение, бомбардирование, еще что-то. Государство, это же государственное предприятие, государство должно организовать работу, а не вы, по большому счету.
Безусловно, да, государство должно организовать работу. Ну, и организовывает как-то, и они делают там, и частично это, ну, критиков я могу только наблюдать, как не военный специалист. Я могу только наблюдать, что то, что сделано, подвергается часто серьезной критике. Не все, к сожалению, так вот прекрасно, как хотелось бы. Как могло бы быть.
Вы можете проследить судьбу той помощи, которую вы оказываете? Вот как
очень механизм, стараюсь. Да? Очень стараюсь. Я бы соврал, если бы сказал, что у нас все получается. Конечно, уследить за всем, особенно за тем, что в бесконечном потоке выдавалось 14-15 годы, очень сложно. И мы отлавливали, к сожалению, нечистоплотных военных, которые продавали эту помощь, и это было ужасно. Вот этого меня только бесит воровство в волонтерской среде. Но сейчас, когда это немножко поутихло, у нас более-менее четкая там бригада вышла, зашла новая, мы провели там какие-то технические улучшения, там, профилактику и передали приборы. То есть, конечно, не просто там отдаем в никуда.
И потом есть какая-то отчетность, какие-то документы?
Да, какие-то документы есть, но это же не наша сильная сторона, но документы, да, мы акты все подписываем, стараемся, конечно.
А воровство в волонтерской среде – это, простите, реальность? Это то, с чем вы сталкиваетесь?
Я, честно говоря, вообще удивлен, что и еще никто не начал гнать волну на волонтерское движение. Ну, вообще, нет, разве вы не слышали о том, что говорят, вот, они там собирают деньги, неизвестно куда.
Неизвестно, слышал,
неизвестно,
да.
Неизвестно же, куда они их девают. И действительно, понятно.
Стремление скомпрометировать, чистое желание.
Да, это же легко. Ну, вот легко абсолютно скомпрометировать. Ну, поскольку я сталкивался, это единичные какие-то. Ну, безалаберное какое-то отношение, там, обещал сделать, не сделал. Вот это вот все. Вот в этом вопросе. Я готов прощать очень многие вещи, но когда это на кону стоит, ну, жизни людей. Ну, черт возьми. Нет, тут бывает.
А сколько лет, по-вашему, еще будут граждане сами снабжать армию? Да?
Давайте, у нас есть какие-то в мире идеалы в этом смысле, да? Давайте, идеалов нет, но есть какие-то Соединенные Американские Штаты, которые во время Второй мировой войны тоже там не с нуля, но очень серьезно поднимали свою армию и тоже не очень четко по сравнению с Германией, вообще в ужасающем состоянии у них армия была. И граждане американские помогали своей армии с начала и до конца войны.
Но это в Соединенных Штатах вообще принято, да? Вообще граждане помогают стране, да?
Да. У них это было не так, как у нас. Короче, это было централизовано. Этим занималась армия. У нас, к сожалению, такого доверия ни к армии, ни, к сожалению, к командованию особенно армии у людей нет. Дай бог будет, тогда это будет передано в профессиональные руки. Желание искренне людей помочь своей армии — это прекрасно, и если еще люди будут верить, доверять свои деньги командованию, чтобы оно там делало то, что нужно, и это будет хорошо, это будет лучше, чем сейчас, намного лучше, потому что я не военный, я пользуюсь услугами консультантов. Будет лучше. Лучше пускай война, конечно, закончится.
Сегодня в программе «Дороги к свободе» участвовал руководитель организации «Народный тыл», волонтерская организация «Народный тыл» Алексей Сихоролидзе. Вел эту программу для вас Виталий Портников. Всего доброго, господа.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами. Все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего. Как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.